вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Мы продолжим. В студии «Радио Спутник» Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый вечер.
Давайте хорошее сообщение. Правда, я не знаю, на самом деле, как такие сообщения уже воспринимаются, просто потому что как-то приучили, что, чтобы не приходило, как-то сразу негатив выискивается, как-то сразу все не так. Но тут действительно рапортуют число россиян с денежными доходами, грубо говоря, число бедных россиян, сократилось. Это вспоминает сразу анекдот небольшой. Правда, это не анекдот, сценка в КВН была, когда один человек загадал, чтобы бедных не было, и другой пришел и сказал, слышал, все бедные умерли. Ну так вот, а здесь есть определенная некая динамика, причем динамика вот такая вот положительная, позитивная. Все с цифрами, все представлено с расчетом, кто сколько получает, количество людей, получающих меньше, чем хотелось бы. Вот официальная информация. Тем не менее, вот борьба даже не с бедными, с бедностью. Насколько этот процесс вообще для 2020 уже года, это, ну как сказать, это реально, это возможность.
Если мы говорим о России, то это ключевой процесс. Причем он имеет не только экономическую и социальную составляющую, да, вот плохо быть бедным, тяжело и неудобно, и неприятно, но и политическую, и все. Я даже говоря политически, не имею в виду какие-то там протесты, вот всю эту, извините за непарламентские выражения, фигню. Я имею в виду стабильность всей системы. Телеком, понимаете, почему? Потому что бедность, во-первых, это крест на региональной экономике. Потому что региональная экономика держится гражданами, федеральная экономика держится госбюджетом, бюджетными заказами, да? Большие. Большие компании, большие предприятия. А малая экономика, она держится деньгами граждан. Если их становится меньше, малая экономика умирает, а страна большая. Поэтому то, что у соседа плохо не становится, тебе от этого не легче, слишком далеко. Ты не будешь молоко возить с Алтая, грубо говоря, там, в Хабаровск. Да? И поэтому это очень важно для региональной экономики. Это очень важно для социальной сферы. Не потому, что, опять же, кто-то будет недоволен. Всегда кто-то недоволен. Это важно потому, что при определенном уровне бедности богатые и бедные начинают жить как марсиане с людьми. То есть они просто в разных мирах. И опять же не потому, что богатые...
А сейчас такого не происходит уже?
Это сейчас есть еще. В том-то и дело. И дело не в том, богатые хорошие люди или плохие. Там любят они
остальных. Да, просто
остальных.
Не пересекание интересов властей.
А просто не пересекание инфраструктур. Понимаете, у богатых все свое. Свои магазины, свои машины, свои дома.
Да, метро — это вагончики для чтения. Под землей гоняют.
Понимаете, потому что особенно в регионах. В регионах вся вот эта верхушка, она живет в одном поселке. Я этих поселков перевидал, наверное, половине регионов страны. И он в лесу. Остальные люди их не видят. И они остальных людей не видят.
Смотрите, на что хотелось бы обратить внимание. Буквально недавно была тоже такое, ну, как сказать, статья, исследование относительно того, что бедность бывает объективная и субъективная. К разговору о том, что есть определенные цифры, но громче как раз о бедности заявляют субъективно бедные люди.
Да, конечно.
Причем это вот, что называется, по собственному ощущению. Более того, и государственная поддержка идет именно в область субъективно бедных.
Если мы начинаем оценивать бедность по самооценкам, то вообще самые бедные люди — это миллиардеры.
Ну, которым не хватает
я
вечно.
Я почти не шучу, да? Потому что у них и задачи другие. Им не хватает миллиарда для того, чтобы купить очередной концерт. И реально не хватает. Да? Поэтому я бы вообще не оценивал бедность по самочувствию. Самочувствие мерить надо. Это очень важный фактор. Но это не объективный фактор, простите за банк.
Но вы махнули сразу к миллиардерам, а в той статье, в том исследовании была больше речь о том, что объективная бедность — это люди, вот как сказать, среднего возраста. Это те, кто вынуждены помимо себя кормить еще кого? Детей, которые не могут зарабатывать, возрастных родственников, родителей, может быть, бабушек, дедушек.
Вы знаете,
и объективно получается, бедными это люди, которые находятся в самом расцвете сил. Ну, и им поддержки-то никакой толком не будет.
Средний класс. Ага, тот самый, да. Он, кстати, везде уменьшается, не только у нас, по всему миру, по разным причинам. Беда ведь в чем? Вот эти объективно бедные люди, да, это вопрос структуры экономики. Это не вопрос социальной поддержки даже. Не потому, что она не нужна. А потому что это вопрос структуры экономики. Если их дети находили бы работу, то проблемы бы...
Ну, в 10-12 лет.
Не, ну, в 18.
18 лет уже другой. Здесь речь идет именно про...
Но меня больше пугает наличие не бедных, а нищих. Их, кстати, не очень много. Да? Они не ставят такой процент, как бедные. Вот они меня очень пугают. Потому что ведь, понимаете, чем нищета отличается от бедности? Бедность — это когда мне не хватает. А нищета — это когда я выживаю. А объективно бедные, то есть средний класс, если экономика работает, то они не бедные. Да? В том-то и дело, что вот этих самых высокооплачиваемых рабочих мест, больших количеств в регионах мы создать не можем. Не потому, что кто-то злой, да, и не хочет, а потому, с чего я начал. Региональная экономика — это не экономика космических кораблей, это экономика, извините, штанов и ботинок.
А как быть, опять же, тоже попрошу вас прокомментировать вот этот вот, я даже не знаю, флешмоб, не флешмоб назвать, но относительно того, вот Новый год, все должны быть в своих хрущевках сидеть, жаловаться на жизнь, а при этом приводят примеры, что как-то с прилавков все смели, и в магазины, ну, которые даже, знаете, икрой торгуют, тоже вот, все очень хорошо.
Сегодня зашел в магазин, я в основном закупился раньше, мне нужно было мелочи купить, но, знаете, крабов просто разносили с такой скоростью.
Это все-таки Москва Москвой или как? Вот вы по регионам, опять же, ездите, ну, смотрите,
по-разному.
Где и как.
Понимаете, региональная бедность, она более чистенькая, но более устоявшаяся.
Угу.
Да? В действительности так, чтобы вообще голодать, не так много людей. Но то, что люди, которые живут возле прожиточного минимума, существует, и их не двое, не трое, не 500, это факт. Да?
Безусловно.
Есть люди, которые... Понимаете, вот бедный человек, это который тратит половину своего дохода на еду. При этом что он покупает? Икру? Или картошку?
Да-да-да, на миллиард или на 10 тысяч рублей,
да,
это не
это уже вопрос второго порядка. Да? Другой вопрос, если он покупает на миллиард, то вообще врача надо вызывать, но... Если у него 2 миллиарда дохода, из них миллиард уходит на еду, то что-то уже надо лечить.
Либо очень большая семья, да.
Да, но очень большая. Он может баллотироваться на любую должность, главное, чтобы вся семья за него проголосовала. Вот, понимаете, вот это, вот там, где люди могут... Слава богу, что нищих мало. Слава богу. Беда в том, что при наших площадях и при нашей разделенности ты не очень знаешь, что с ними делать. Да, вот, да, их мало, а что дальше? Я ведь говорю не о бомжах, я не говорю о людях асоциальных.
Да.
Это другая история, тоже очень тяжелая, очень серьезная, но другая. А вот человек хочет работать, да? Даже, может быть, может.
А
трудовой рынок региональный, он очень маленький. Он вообще в стране большой, да, в среднем по больнице стоит 6,6. А в каждом регионе куда ты денешься? Да, где-то нужен человек твоей специальности, но это в другом конце страны. Социальная мобильность, территориальная мобильность у нас небольшая, потому что у нас очень дорогое жилье. Да, ты не можешь просто бросить там Курск и поехать в Хабаровск. Потому что в Америке главное получить зарплату. Получив зарплату, ты всегда жилье найдешь. В России ты будешь искать жилье в Москве, потому что доходы от московской работы таковы, что даже платя за жилье, ты будешь получать больше, чем в своем регионе. Но жилье в другом регионе страны ты искать не будешь, потому что после того, как ты за него заплатишь, встанет вопрос, зачем ты сюда ездил.
Вы очень правильный пример привели. Действительно, вот в Соединенных Штатах в этом смысле и культура какая-то другая, и, естественно, финансовая культура. Там можно родиться в одном регионе, образование получить в другом, университет, совершенно, может быть, где непонятно, а на работу уехать не по разнарядке, а потому что ты в итоге выбираешь или подал заявление. И вот люди с таким...
Нашел.
Да-да. Бывает и те, кто абсолютно спокойно живут в том самом городке, где родились, но вот это социальная мобильность горизонтально, это действительно есть, это присутствует.
Социальная мобильность горизонтально — это уровень жизни. Это вот то, с чего мы начали.
Ну, мы к этому
там,
так или иначе приходим.
Там, когда массовая бедность, так поэтому я и говорю, что бедность — это ключевая проблема России. Да?
Тут вот на этом бы, на этой грустной ноте и завершить. Но
а чем грустная? У нас с вами очень веселая, по-моему, получается. Мы же говорим о том, что она уменьшается.
Мы говорим, что уменьшается, но мы при этом по-прежнему продолжаем говорить, что она есть, и цифры-то сами там больше 10% по-прежнему. Это вещь сложная,
слушайте,
и с этой вещью нужно бороться.
У нас самый высокий прожиточный минимум в Москве, он, извините, 20 тысяч.
Дмитрий Анатольевич, не могу вас отпустить без еще одного вопроса сообщения мнений. Вот высказали такой тезис, что Москва опережает аж целый Нью-Йорк по темпам строительства. 4-е место среди мировых мегаполисов. Это заявление за мэра Москвы. Ох, ты, вот тут я что-то, кстати, не посмотрел, не обратил внимания, я не вчитался.
Нет, в смысле, кто нас обогнал? Мне даже не важно, кто именно первый, а вот кто нас обогнал.
Не скажу. Я, знаете, я просто почему скажу?
Это
почему?
Важно для ответа.
Да, я больше обратил внимание на то, что здесь есть, как это сказать, Москва ушла там с последнего места в тройку по строительству дорог. То есть вот этот момент, что мало того, что жить, так, ну, жилья много и всяких прочих торговых и бизнес-центров, вот так еще и магистрали строят и обеспечены дорогами растет.
В Москве сложилась ситуация, о которой я мечтаю для всей страны. Чтобы разбогатеть на строительстве, например, домов, во-первых, есть спрос на дома, и поэтому у нас гораздо больше, чем в Нью-Йорке. В Нью-Йорке значительная часть жилья социального строится. Да? Те же самые афроамериканцы раз в 3 года просто меняют квартиру. Вопрос. Mm-hmm. Слово «ремонт» для них непонятное слово. Но это способ организации экономики. Да? И нужно ее загружать, они как могут загружать. Но сами понимаете, в этой ситуации мало чего там растет. У нас спрос на жилье большой. И у нас строят дороги, потому что это выгодно. Понимаете, строить инфраструктуру стало выгодно. Вот многие годы инфраструктура была тяжелой гирей на ногах строителей жилья. Они говорили: ребят, ну дайте мы дом построим, продадим, и идите вы все лесом. Сейчас выяснилась очень банальная вещь, что после определенного уровня жизни, да, вот в Москве уровень жизни...
Виктор Ильич, прям 10 секунд.
После определенного уровня жизни строительство дорог удорожает жилье, и вы получаете дополнительную прибыль.
Виктор Ильич, спасибо вам огромное за содержательную беседу. Как всегда, очень интересно обо всем и по-разному. Дмитрий Журавлев, студия «Радио Спутник».